Здравствуйте, наши дорогие телезрители, и мы продолжаем наши встречи в цикле «Беседы о русской истории». Мы продолжаем разговор о столетии Великой Русской революции 1917 года. И у нас в гостях кандидат исторических наук, генерал-лейтенант службы внешней разведки Российской Федерации, теперь уже в отставке. Сегодня он возглавляет фонд «Двуглавый орел» Леонид Петрович Решетников. Здравствуйте, Леонид Петрович. Леонид Петрович, сегодняшнюю беседу хочется мне начать с темы русской эмиграции. Вот когда началась первая эмиграция, как это все началось? И нарисуйте такую картину стран, течений, количества людей для начала, а потом продолжим.
Хорошо. Ну, можно сказать, что вообще-то эмиграция началась уже сразу после февральской революции, февральского переворота.
Уже люди поняли,
люди поняли, особенно те, кто был глубоко православный, глубоко монархически настроенным, но в то же время обладал какими-то средствами. Да, и они начали уезжать. Они видели, что Россия погружается в какую-то такую...
Во тьму.
Во тьму, да. И выхода не видели после падения монархии. Но в целом, если говорить о массовом таком исходе, это 18-й год, как началась гражданская война, так началась и массовая эмиграция. И первые волны – это волны из Одессы. Одесса, вы знаете, переходила из рук в руки раза три.
Так.
С Украины очень многие уезжали, с Киева, который тоже то брали красные, то петлюровцы, то белые. Угу. Самая такая крупная эмиграция, это уже март, исход, я бы сказал, март 20-го года, это разгром армии Деникина.
Угу.
И большая часть людей, в основном жены, дети, родственники офицеров, ну, раненые, офицеры в возрасте, ну и части армии уходили из Новороссийска. Это очень тяжелая эмиграция, она была плохо организована генералом Деникиным, неподготовлена, многие просто оставались на берегу, и их ждала очень печальная участь. Мне как-то рассказывал отец бывшего президента Калмыкии,
Илюмжинов.
Калмыки же были донские казаки, они входили в донское казачье войско и в большинстве своем воевали на стороне Белой армии. Так значительная часть полка одного калмыцкого, она не смогла погрузиться. И практически вырезали всех. И когда один красный командир, калмык, прибыл на это побережье, когда уже перебили всех, ну, въехал на это поле не боя, а то он, когда все это увидел, он просто застрелился, не выдержал, хотя он был красный, хотя это делали его подчиненные, но он этого не выдержал. Вот.
Но большевики все-таки давали уйти? Они давали уйти, или это были, что называется, помимо их воли, выходы такие, вырывания из России?
Нет, но деникинской эмиграции никто не давал. Они уходили под обстрелами, под боевые действия в районе Новороссийска. Шли, и уходящие не только слышали, но и снаряды залетали. И они просили английские военные корабли открыть ответный огонь, чтобы успеть погрузиться. Потому что, в общем-то, так называемые интервенты, они прямого участия в боевых действиях не принимали. Они старались...
Англичане.
Только, да, англичане, mm-hmm. французы. Они старались только грабить, вывозить, вот, немножко помогать белым, чтобы война продолжалась как можно больше. Вот этот исход был очень большой и с большими потерями. Знаменитый крымский исход, когда Врангель готовил, он понимал, что Крым долго не удержится. И хотя делал все, чтобы сохранить там...
Это был 18-й
год. Нет, это 20-й год тоже, но уже ноябрь.
Уже ноябрь 20-го.
Да. Угу. Вот Крым продержался до ноября 20-го года. Угу. Понимание у него было, что при всем героизме они не удержатся. И он готовил эмиграцию все-таки, исход. Угу. И ему удалось 145 тысяч... человек вывести военных и гражданских лиц, в основном военных. Mm. Вот. Это очень большой исход. Крупные исходы были в Прибалтику. Да? Это Эстония, Латвия, туда уходили и военные подразделения армии Юденича, который пытался взять Петроград. Были крупные исходы в Польшу. Ну, если брать Дальний Восток, там борьба продолжалась до практически декабря 1922 года. Там Дитерих провозгласил возвращение к самодержавной монархии.
Это когда было?
В 22-м году.
В 22-м?
Да. Владивосток держался до 22-го года, до декабря 22-го года. И это был исход уже в Китай. В Китай, ну, через Корею, ну, в основном в Китай. И очень многие уходили после разгрома армии Колчака, 19-20 год, из Сибири, уходили в Монголию, и, ну, практически в Китай. Уходили и из Оренбурга, оттуда, с Урала, тоже в Китай. Но есть даже, знаете, исход в Иран, например.
Да. Вот впервые слышал.
Да,
от вас,
там было, если я не ошибаюсь, до 20 тысяч человек ушло в Иран.
Но кто-то остался, например, потомки каких-то тех первых иммигрантов.
Да, потомков почти не осталось, но кладбище есть. Да? Вот, церковь есть.
Потомков православная почти... церковь.
Они потом перебирались в Европу. Так что вот по всей территории... А, ну и на севере, конечно, исход был большой. В Финляндию и в Норвегию. И в Англию многих перебросили потом. По всей территории, по всей границе империи или потом Советского Союза во все стороны был исход. Единственное, что прямого исхода не было в Соединенные Штаты Америки. Через Атлантику никто не уходил. Вот, минимально в Японию, а так по всем странам. И сначала все-таки удавалось каким-то образом уже Врангелю сохранять армию. Да? Она стояла в Галлиполи, это Дарданеллы пролив.
Это на территории современной...
Там, понимаете, да, интересно получилось. Сейчас современной Турции. Турция. Но когда они еще туда пришли, еще была Греция.
Греция.
Да. Потом это турецко-греческая война, и эта территория ушла
в Турцию. Отошла к Турции.
Да. Но мы уже оттуда, то есть не мы, а эмиграция оттуда ушла.
Ну, Греция, да. Ну, короче, эмиграция все-таки пошла в Грецию, на Галлиполи. Тогда это было Греция.
Греция. Лемнос, куда вывезли, через который прошли 25 тысяч военных наших, это тоже Греция.
Тоже Греция.
Да.
Православная страна все-таки.
Да. И Тунис, Бизерта, куда ушел флот. Это 5 тысяч военных. А так люди старались пробраться прежде всего в Югославию. Там король Югославии Александр I, выпускник Пажеского корпуса нашего, он сделал очень много для спасения нашей эмиграции. И она стала, Югославия стала центром, где наши люди оседали, наши соотечественники.
То есть он все-таки очень способствовал русским, пометуя, наверное, да, еще и Первую мировую войну, да, когда Россия выступила в защиту сербов.
Да. Ну, он воспитанник Санкт-Петербургского пажеского корпуса. Он любил нашу армию, он прослужил в нашей армии.
Как помогал? Что предоставлялось?
Вот
какие
смотрите,
льготы?
Когда с Лемноса и из Галлиполи туда были переброшены воинские еще подразделения, полки,
ну,
все.
Я понимаю, очень...
Он их зачислил в югославскую армию.
Ага. Скажите, вот, кстати, вот касаясь воинских подразделений, ведь, скорее всего, это было сделано как некий реванш. То есть тот же Врангель готовил некий реванш, поход на Россию, насколько я понимаю. Или уже этих мыслей не было?
Нет, Врангель считал, что в ближайшие годы, возможно... Опять поход.
Все-таки.
Они же не... Было недопонимание политики стран Антанты. Все-таки они их считали долгое время, ну, где-то до 24-25 года союзниками. А когда вот они столкнулись уже...
С их намерениями?
На их территории, они вдруг поняли, что никакие они не союзники, что они давно сделали ставку на Советский Союз, и они просто не нужны. Просто не нужны. Ну, нужны немножко, чтобы оказывать какое-то давление на Советский Союз, так шантаж, какую-то угрозу. И они поняли, что все, все закончено. Никакого похода на Советский Союз не будет. И поэтому Врангель...
Но белые армяне все-таки надеялись идти? Или как?
Нет. Врангель понял, что все закончено. И он поэтому перевел армию в общественную организацию. Российский общевоинский союз. То есть все было закончено, и к 25-му году уже это была общественная организация.
То есть он перевел добровольческую армию.
Белую армию, да.
Белую армию, которая стала добровольческой армией, которая имела намерение реванша. Он сделал ее общественной организацией и назвал Российский добровольческий союз.
Общевоинский союз.
Общевоинский Ропс, союз.
Да, да. Она у него называлась. Она, кстати, у Врангеля называлась Русская армия. Это официальное ее название было у Врангеля. Да. И вот Югославия стала таким, ну, по крайней мере, до конца 20-х годов крупнейшим центром русской миграции. На втором месте сложилась Болгария, там было чуть меньше, но тоже считалось центром иммиграции. С 22-го года стал 23-го набирать силу Чехословакия. Туда, значит, Масарик, президент Чехословакии, и премьер-министр Крамарш, который был очень большим поклонником России, он был женат на киевлянке, они разработали специальную программу, говорят, что это часть золота Российской империи, которую чехословаки вывезли, когда чехословацкий Колчак. Корпус уходил. Да, и они, на эти деньги они открыли программу обучения. И наши многие мигранты из Югославии, из Болгарии, уже из других стран поехали в Чехословакию, университеты были открыты для них, и многие там получали...
То есть это была некая преференция, которая был, основой которого было золото Колчака.
Да, но они это золото решили, ну, какой благородный поступок, и многие стали врачами, агрономами, большое количество.
То есть все-таки сработало там это, да?
Сработало, сработало.
Это золото сработало.
Это десятки тысяч человек прошли через это, да?
Но это еще надо отдать должное как раз правительству Чехословакии, да, в, да, то, да, время, вот, что они все-таки решились на этот,
да,
шаг.
Иммигранты благодарны Крамаржу и Масарику, они его почитали, их почитали очень сильно. Но уже ко второй половине 20-х годов на первое место выходит Франция. Эти страны, которые я назвал, особенно Болгария, ну и Югославия, переживали этот всемирную депрессию очень тяжело. Рабочие места,
ну,
это
понятно,
дефицит. Люди стали перебираться во Францию, там было больше шансов, возможностей. Ну и Франция традиционно считалась нашим другом, союзником после Наполеона все время. Вот. И Франция тоже стала таким центром иммиграции. Значительное количество иммигрантов было. Как это ни странно, очень тепло приняли иммигрантов в Германии. Германия, которая после поражения Первой мировой войны казалась...
Ну, это
бедна,
был наш первый противник.
И наш первый противник, но иммигрантов там приняли хорошо, они получали и дотации, и возможности для работы. Это был еще один центр, ну, не такой, как французский, но довольно крупный центр.
А с чем связано такое благоволение со стороны Германии?
Ну, мне трудно сказать. Мне кажется, что...
Дешевая рабочая сила?
Нет, мне кажется, что, ну, во-первых, очень много, немало было иммигрантов прибалтийских немцев, офицеров русской армии.
А,
и это играло свою роль.
Своих не бросаем.
Ну да, своих не бросаем, а со своими приехали их друзья, однополчане. Но раз они вместе, то будут вместе. Конечно, понятно, эти люди с немецкими фамилиями там составляли, может, 5% иммиграции, но они как бы вот первой такой колонной. А за ним уже вся масса, ну, раз они друзья. Вот, ну, мне трудно сказать, но эмоционально. Ну, вот я скажу, в Эстонии, например, очень жестоко отнеслись к эмиграции, к русским солдатам, офицерам. Многие просто умерли с голоду там, многие не могли найти работу, вынуждены потом были искать другие страны. Также и в Латвии произошло, эмиграция там не задерживалась, старалась покинуть эту страну. Если говорить еще о центрах, это, конечно, Китай. Там был Харбин. Харбин, который построили русские, всего за год-два возник такой европейский город на территории Китая, когда строили КВЖД, да, и все эти наши железные дороги там на Дальнем Востоке. И вокруг сложился большой город. И, конечно, для них это была какая-то отдушина прибыть в русский город в эмиграцию. Но все, конечно, не помещались, поэтому многие жили в Шанхае, в Пекине, были центры миграции. Соединенные Штаты появились только как определенный центр только в середине 30-х годов. Так, конечно, с самого начала туда пытались некоторые люди уехать в поисках работы, но как центр такой заметный, Калифорния, другие районы, это вот с середины 30-х годов. Вообще, я хочу сказать, что не было ни одной страны мира, где не было бы нашей эмиграции. Даже до войны, вот белой эмиграции. Так эти, по разным оценкам, от 2,5 до 3 миллионов. Это огромная цифра.
От 2,5 до 3 миллионов оценки, после революции.
Да,
это вот такие
да.
уже сейчас есть такая статистика,
да,
такие
да,
данные.
Да, да, да. Спорят, но ниже 2,5 практически никто не опускается в этих спорах. Ну, и там говорят некоторые 3,5, но, наверное, где-то вот 2,5-3 миллиона выезжавших довольно массово до 23-го примерно года люди. Какая-то часть эмигрантов, особенно рядовые солдаты Белой армии, казаки, какая-то часть вернулась в Советскую Россию где-то до 26-27 годов. Они ностальгия...
В надежде на что?
Ну, хотели, особенно казаки. У них очень сильно это чувство
родной
земли развито. И они возвращались и в довольно заметном количестве. Нельзя сказать, что массово, но в довольно заметном количестве вернулись.
Ну, они не могли не предполагать, какая их тут участь.
Ну, первые годы это ничего. А вот потом, в 30-х годах, конечно, большинство из них погибло. Большинство, не все, опять же. Но большинство погибло.
Именно вот в процессе репрессий.
Репрессии, начиная с...
То есть все равно их 32, привлекли,
33,
догнали.
34. Ну, знаете, там же как это происходило? Ну, я в силу своей деятельности иногда в архивах работал закрыто, да, все свои работы. И там страшные вещи. Вот люди, которые сейчас говорят там о Сталине, я... Бывали случаи, когда я молодой офицер, там, подполковник, майор, я плакал просто. Я вам искренне говорю. В советское время и постсоветское работал в архивах. И в постсоветское плакал. Все эти 2-3-страничные допросы и приговоры, и видно, какое издевательство и отношение было. Да? Там же не описаны пытки. Ты просто видишь, как этого человека рассматривают как пыль.
Ну, сейчас кинематограф нас, наш изобилует такого рода сценами. Вот, наверное, как-то можно чуть-чуть приблизиться к этому ощущению.
И вот тот же казак, вот как он становился жертвой? Ну, взял где-то в какой-то компании и сказал, ну, вообще-то при царе жилось лучше.
Понятно.
Вот люди должны понимать, что за это он получал, как правило, высшую меру. А иногда, ну, иногда просто лагерь. Вот, поэтому... Какая-то часть вернулась, и судьба их в 30-х годах очень тяжелая. Но в целом, и хочу сказать, что наши эмигранты доходили и до Фиджи, до острова Фиджи, там 1-2. Да. Была попытка известного такого генерала-артиллериста Георгиевского кавалера Беляева. Он в Парагвае, его именем улицы названы, и наших генералах. В Ассенсионе они принесли победу Парагвая в войне с Боливией. Вот. А генерал переводил на язык основного племени Парагвая индийского, в том числе и Евангелие, и христианизировал их. Он пытался создать там... Один эмигрант в Перу или Парагвае, я забыл, говорит, дошло до абсурда. Мы боролись против колхозов, то есть против советской власти. Да. А тут сами создаем колхоз, говорит. Они приезжали и пытались жить общиной. Конечно, не коммуной, но общиной.
Да, да. Почему бы и нет?
Да, да,
и общины не... были, кстати говоря, нельзя сказать, чтобы ведь вот не было совсем общин. На тех территориях, которые трудно было обработать, как Алтай, Сибирь, там как раз Столыпин говорил, что общины очень кстати.
Да,
центральные,
да, да,
черноземные,
так
там
вот,
да.
Так вот, есть и следы наших эмигрантов и в Перу, и в Парагвае, не говоря уже об Аргентине, там
почему
вообще...
Почему бы и нет?
В Бразилии, Венесуэле, везде... Везде люди пытались, эти 3 миллиона пытались как-то устроиться в жизни. И надо сказать, Татьяна, что никто же, почти никто не стал миллионером. Ну, таким вот известным на весь мир миллионерам. Конечно, такие, как Сикорский, как Ипатьев, как другие ученые, изобретатели, конструкторы, они жили не бедно, но это не были люди, которые занимались бизнесом ради бизнеса. Да? У нас вот такая была эмиграция.
Но им приходилось очень туго, уж до каких там миллионов, если вот прокормиться бы, они вынуждены были идти в такси, они вынуждены были идти на заводы. Я знаю, на заводе Рено было очень много русских. И по сей день там, по-моему, работают русские.
Был такой генерал Калитин, его брат очень известен тем, что он во время войны с турками, освобождения Болгарии, совершил там героический подвиг. И болгары очень чтут, и это улицы, имена, города названы его именем. А сам этот генерал, он был уникальный. Он знал 3 среднеазиатских языка. Это был первый русский путешественник, который на коне прошел через Каракумы с юга на север. Обычно с севера на юг шли. Ага. Да? Вот знал 3 языка.
Осваивал Среднюю Азию.
Да, осваивал Среднюю Азию. Угу. Георгиевский кавалер Первую мировую войну. Угу. Когда произошла эвакуация из Новороссийска, первые на Лемнос высадились жены, дети, старые, раненые. Был создан французами такой лагерь, который напоминал концентрационный лагерь. Там было 5000 человек. И его сделали как бы вот со стороны комендантом этого лагеря, уже старого генерала. Там была очень большая смертность. Там могилы, 86 детских могил подряд идут. Просто умирали детки, умирали от болезни, от всего. Он делал все, чтобы этот лагерь, люди выжили, и добился этого. Уже в сентябре прекратились эти эпидемии, все, слава Богу. И, ну и где-то в октябре он перебрался во Францию. Да. Ему было 69 лет. Ну, надо чем-то жить. Этот интеллигентнейший человек, знаток среднеазиатских языков, да, ну, прекрасно играл на рояле, что не редкость для нашего офицерства было. Вот. И он идет чернорабочим на завод Рено. 69 лет. Он стоит на конвейере.
Вот, к вопросу.
Сначала подметает, потом стоит на конвейере. И умирает в 70, работает там, надо что-то было есть. Французы, закрыв глаза, что он такой старый, но все-таки генерал, генерал-лейтенант. Вот, он умирает в 73 года, его хоронят на Сен-Жервен-де-Буа. Это одна из первых могил вот этого генерала. Это такие судьбы. Водители, фермеры, наемные фермеры. То есть их нанимали, они работали. Водители, кто-то какую-то столовку удержал. Конечно, у кого было медицинское образование, эти люди устраивались. Да? Особенно в Болгарии, в Югославии, где было недостаточно.
Им полегче было найти работу.
Полегче. Были еще такие жесты вот со стороны короля Александра. Он же и зачислял и в жандармерию, и в армию. Кто захотел служить, продолжали служить в чине, в офицерских чинах. В Болгарии, например, оказалось около 100 офицеров, которые, когда молоденькие прапорщики и подпоручики, участвовали в освобождении от турецкого ига. Угу. А потом уже старыми, в возрасте там 65-66 лет, или там 63-4, уже в чинах полковники, генералы, оказались опять в той же Болгарии. И он им всем выделил персональную пенсию. Им хотя бы была пенсия, и вот такой генерал Майнштейн, вот он жил на эту пенсию, а у него сын, тоже генерал-майор, молодой, с ампутированной рукой и с выбитым глазом. Он не мог нигде устроиться. Он сначала продавал газеты, да, вот, потом и эта работа закончилась. Жил на вот эту вот пенсию своего отца, который получал за освобождение Болгарии. И, в общем, дошел до такого состояния, что вот, к сожалению, не преодолел себя и покончил с собой. Было много самоубийств. Много самоубийств. И, знаете, была страшная тоска по родине. И самое главное, вот ко всем телезрителям нашим, русским православным людям обращаюсь. Куда бы эмигранты ни пришли, первое, что они делали, создавали церковь.
Вот.
Палаточная ли церковь, сарайчик ли,
Вот.
Хватило, я вот был у Александра Александровича Трубецкого в гостях. Они поставили их, две Осоргины и Трубецкие, маленькую церквушечку. Она до сих пор действующая. Она, ну, буквально 3 на 3 метра, да. Вот, не молю, но это вот с 20 какого-то там 3-го или 4-го года стоит. Везде стали ставить
Потому
церковь.
Что это им помогло выжить.
Конечно,
это единственное, что
конечно.
Держало их, что их сплачивало, что их...
И это было второе обращение к Богу.
Держало духовно.
Сначала их крестили в России, потом был такой отход, отход, отход. А здесь они в этой беде, они обратились. И вы знаете, Татьяна, кто сохранил русскость из эмиграты? Кто не ассимилировался? Только те, кто оставался в лоне православной церкви.
Спасибо вам огромное, Леонид Петрович, за эту беседу. Вы, так сказать, приоткрыли какие-то нам страницы этой нашей истории. А мы напоминаем нашим телезрителям, что у нас в гостях был генерал-лейтенант в отставке Службы внешней разведки Российской Федерации. Сейчас он возглавляет фонд «Двуглавый орел». Помимо этого, он еще и кандидат исторических наук. Это Леонид Петрович Решетников. Спасибо вам огромное за внимание и до новых встреч.